В эфире православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Психолог и я». Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в гостях у меня психолог и мама четырех детей Ольга Мануилова. Ольга, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Вот неспроста я сегодня сказала, что вы мама четырех детей. Хочу поговорить с вами о том, как постараться не вырастить из ребенка неудачника и как помочь ему стать ответственным.
Вы знаете, да, мне кажется, эта тема очень важная и она достаточно интересная. Для начала я бы подумала на тему, а кто такой неудачник? То есть суть в том, что понятие неудачника у каждого человека будет свое собственное. То есть, ну, можно просто сразу же досесть и призадуматься, а по каким признакам я понимаю, что человек, допустим, которому 40 лет уже, то есть, ну, мы мыслим на перспективу, не только сейчас вот ребенок, он неудачник там или удачник, а каким он будет в 40 лет. Так вот, по каким признакам 40-летний человек я определяю, что он неудачник? То есть, допустим, где он живет, какого качества у него жизнь, чем он занимается в профессии. Потому что, допустим, в профессии врачей это один критерий. Например, неудачник это может быть стать тот, кто там, не знаю, врачом, например, не стал, да. А в профессии там учителей там, или художников это может быть совсем другой критерий. То есть, или, допустим, в принципе, меня все устраивает, что ребенок себе зарабатывает на жизнь, как-то состоялся, то есть это уже у него все хорошо. То есть, какие критерии, по каким критериям я пойму, что это неудачник. То есть, это первое. То есть отследили, для себя поняли, то есть чтобы мне хотелось видеть, какое будущее своего ребенка.
И опять же, у ребенка вот это вот понятие неудачник может быть абсолютно другое, не такое, как у нас.
Я думаю, что у ребенка это понятие, естественно, свое, то есть для него это неудачник кто? А вот кого социум не принимает, вот его сверстники не приняли. Не знаю, пятый, там, седьмой, восьмой класс, вот его не приняли как-то, там, может быть, назвали словом нехорошим, все, он у себя уже неудачник в глазах. То есть это нам кажется, что, ну да, там дети, подростки, а для него-то, у него совсем другие критерии. И ребенок, он, как правило, не мыслит на 20, на 30 лет вперед. Это мы уже, с точки зрения нашего опыта, понимаем, что ему будет 40, там, ему будет 30 и 50. Ребенок мыслит, как сейчас меня любят в классе, там, как у меня отношения с друзьями, там, ну вот по этим критериям он себя и оценивает. То есть тут мы опираемся больше на свою оценку. То есть это ж мы растим-то из ребенка, правильно? Там, человека либо успешного, либо неуспешного. Так вот и поэтому мне сейчас хочется поговорить, какие бывают ошибки, которые могут совершить родители, что позволит именно вырастить как раз-таки неудачника. То есть исходим из обратно. То есть если бы мы поставили себе цель вырастить неудачника, что бы тогда нам нужно было для этого сделать? То есть так немножечко пофантазировать на эту тему. То есть там пофантазировали для себя. Но вот самое такое, когда ребенок опирается только на внешнюю оценку. Родители бывают, сами его к этому подталкивают. То есть, ну, не ребенок, допустим, а взрослый человек. То есть он ходит на нелюбимую работу, занимается нелюбимым делом, и он сам перестал себя чувствовать. Он не знает.
Но при этом работа какая-то престижная.
Да, конечно. То есть он всю жизнь мечтал заниматься одним, но мама сказала, нет, ты
это
идешь на бухгалтера, условно говоря, он вообще художником мечтал стать. Какой художник? Художник на жизни не заработает, ты идешь на бухгалтера. То есть он на бухгалтера выучился, работает, работу ненавидит. К сожалению, я в своей жизни таких людей встречала. То есть он говорит, вот хожу, работа не любит. То есть в понятиях мамы-то он же состоялся, а в его собственном понятии он неудачник. Не понимает, что он хочет, потому что всю жизнь ориентировался на внешние оценки. То есть здесь что родители могут делать? Начиная со школьной скамьи. Они ребенка начинают клевать за оценки и вообще за внешние оценки. То есть это, знаете, как, а что же будет говорить княгиня Марья Алексеевна? То есть какая-нибудь тетенька непонятная что-то там сказала про ребенка, и все, мама его за это готова заклевать. Там, не знаю, там какая-нибудь, может быть, женщина в очереди сказала, что ж ты такой там неопрятный, мама. Ах, ты такой неопрятный, что у тебя тут пуговка не застегнута. Люди окружающие в очереди мне говорят тебе. Или там начинают, ну, прямо уж сильно там ругать там за тройки. То есть ребенок объективно учится там, ну, не на одни двойки. То есть я не ставлю вопрос, когда ребенок не заканчивает школу и учится на двойке. То есть это не об этом сейчас речь. А учится, ну, неплохо. Ну, где-то троечки, где-то четверочки. Ну, вот он не отличник у мамы. А мама начинает клевать. Нужно пятерки, давай стремись, а вот там ты не отличник. То есть и он начинает себя соединять с оценкой. То есть не я личность, и в принципе вот этот предмет мне интересен, а вот этот вот мне не очень интересен. А вот маме надо. И начинает чувствовать себя, ну, ну, просто каким-то несостоявшимся, неуверенным, просто начинает переставать, что хочет он на самом деле. И вот так вот этот критерий и формируется. То есть от меня что-то ждут окружающие, а я сам даже не знаю, что я сам-то от себя хочу.
Ох уж эти многочисленные анекдоты про сына маминой подруги.
Угу, совершенно верно. И еще одна ошибка, это когда мама заставляет ребенка каким-то нелюбимым делом заниматься. Вот, допустим, ребенок, но не любит он играть на скрипочке. Ну вот терпеть-то он не может, а хочет он быть вообще футболистом, и надо ему бегать и прыгать. А у мамы была мечта, чтобы сын был скрипачом. И это может быть вообще в плане любой деятельности. И ребенка заставляют постоянно заниматься какой-то деятельностью, которая, во-первых, не приносит ему радости совсем нисколько. Во-вторых, он не понимает смысла этой деятельности. А зачем я вообще это буду делать? Что там в будущем мне это даст? Или... То есть ему не объясняют, что это тебе надо. Ну, допустим, да, иногда мы детей стимулируем, что, ну, вот ты знаешь, там, тебе, может быть, конечно, не очень нравится русский язык, но, понимаешь, надо закончить школу, потому что вот тебе нужен аттестат, без него никак. Да, тебе не нравится, но тебе придется получить эти правила, потому что без аттестата ты не поступишь в техникум. Ну, как-то надо в жизни работать. То есть здесь одна ситуация. То есть мы же не насилуем, мы просто понимаем, что есть некие нормы, в которые мы вписываемся, и ребенок понимает, зачем. Да, я не люблю, но я вынужден, потому что там впереди мое светлое будущее, я хочу поступить туда-то в колледж, моя мечта. Ну вот русский мне может помешать. Вот это правильный ключ, в котором мы можем ребенка направлять. Но если я заставляю ребенка заниматься, играть на скрипочке, а он мечтает футболистами, он не понимает, а зачем, вот тут вот как раз вот я и прививаю черту заниматься нелюбимым делом, непонятно для чего, а в угоду каким-то окружающим. Себя он теряет в таким случае. То есть обязательно мы всегда ставим реальные цели, то есть какая-то деятельность, мы ее делаем для того, чтобы получить определенный продукт.
И главное донести до ребенка, зачем он это делает.
Зачем довести для ребенка, для чего он это делает, и главное сформировать у него умение довести эту деятельность до конца. То есть существует какой-то определенный, не знаю, проект, например, да, то есть, ну или вот здесь в этом плане очень хорошо помогают кружки. Ну, условно говоря, кружок бисероплетения. То есть ребенку, в принципе, нравится заниматься бисером. То есть если ему вообще не нравится, ну зачем ему этот кружок? Для чего? Просто так, ради, чтобы в гаджетах не сидел, лучше, ну, другой кружок какой-то найти, чтобы ребенку было близко. А вот на кружке какая цель? Сделать украшение из бисера, которое там порадует мамочку на 8 марта. Ну, все предельно понятно и конкретно. У ребенка есть цель посидеть там вечер и маму порадовать. И вот так мы формируем умение, навык ставить задачу, понимать, для чего нужна эта задача, и доводить ее до конца. То есть это очень полезно во взрослом возрасте. То есть мы получаем хорошего специалиста, который берется за дело, понимает, как это дело делать, и доводит до конца. То есть вот уже неудачника-то и не формируется.
А закладывается все с детства.
Все закладывается с детства, конечно, это обязательно так оно и есть. И вот есть другая крайность у мамочек, у наших, не знаю, может быть, у папочек, но как-то чаще у мамы.
Потому что мамы же обычно воспитанием-то занимаются.
Чаще.
Папа, так?
Папа пришел. Играет в лучшем случае.
Не, ну есть папа, который... Игрушки, прогулки, какое-то финансовое обеспечение.
Есть папа, который уроки проверяет, ну, меньше их, скажем так. Вот крайность такая у мам, это мы все сделали за ребенка самим. То есть, допустим, нужно ребенку какой-то доклад в школу. Коле задали, а бедная же детитка устала, ему же так много задают, и мамочка бежит, все бросает и начинает сама там за него все это делать. Все там его уроки.
Уж этот конкурс поделок в детский сад, вот с чего все начинается.
Mm-hmm. Совершенно верно. То есть здесь, если мы постоянно будем делать за ребенка сами все, то вопрос, что мы формируем вообще у ребенка? То есть мы что, в 30 лет за него тоже работу его будем делать? То есть наша же задача какая? Чтобы ребенок приобрел определенные знания, навыки и умения. То есть существует вот зона, которую ребенок уже сейчас владеет, ну, допустим, двухлетний ребенок может, ну, трехлетний, вполне взять тарелочку и отнести самостоятельно в раковину. Ну, может он это сделать?
Может.
Но в 3 года он не может сам помыть посуду. Ну, например, если он ее помоет с мамой, это хорошо. А, допустим, тогда уже в 7 лет он эту посуду помоет сам. То есть наша задача проявить самостоятельность. То есть если ребенок сам не может сделать какой-то крутой доклад, полностью. Мы можем ему чем-то помочь в плане с уроками, ну, то есть, допустим, план какой-то создать, что смотри, вот в этом докладе, ну, можно вот об этом рассказать, можно об этом, и вот это ты вот можешь в интернете посмотреть, ну, то есть, какую-то часть работы ребенок обязательно должен проделать самостоятельно. Если мы будем делать все за него, мы получим очень несамостоятельного ребенка, за которым будем до старости потом и посуду мыть, и кормить, и зарабатывать за него, то есть, ответственность не сформируется.
То есть, если в 3 года, ну, или в 1.5, мы мы начинаем делать за ребенка поделки в детский садик, то в 30 лет нам придется работу за него делать.
Ну, в полтора года, я думаю, это рано говорить о поделках в детский садик. А вот, допустим, если ребенку 5-6 лет, то вообще подразумевается, что это делается вместе с ребенком. Допустим, ребенок там, ну не знаю,
Вместе, но не за ребенка.
Не за него ни в коем случае. То есть это зона ближайшего развития. Во-первых, что это? Совместное времяпрепровождение. Суть-то какая? Чтобы мама с ребенком провели вечер и что-то сделали. То есть не надо делать какой-то супер шедевральный, там, я не знаю, там, букет из конфет учителю там или воспитателю.
Но с другой стороны, это же действительно есть вот такая практика, когда ты приходишь, ну почему-то, не знаю почему, в детский садик, но может быть там начальная школа еще, когда дети делают вот эти вот различные поделки для уроков труда, и за них действительно делают часть из родителей, и то есть ты приходишь, когда у тебя ребенок что-то сделал сам какое-то страшненькое, корявенькое, а ты приходишь, а у всех детей это все красивое, и ребенок смотрит и понимает, что его-то поделка здесь хуже всех, но он сделал ее сам, в отличие от других.
Мы же сделали это вместе, почему это будет страшненько и корявенько, это будет миленько и так здорово, и... А по каким критериям, простите, ребенок понимает, что его работа хуже всех? Кто ему об этом сказал? Воспитательница Мария Ивановна? То есть, допустим, можно же похвалить: ой, ты смотри, сколько интересных работ, твоя такая милая, посмотри, какие глазки замечательные у котика получились из горошка, он такой замечательный сидит. А вот у этих, ой, смотри, у них тоже такой хорошенький совенок. То есть здесь можно сформировать именно, что я хороший, мир хороший, да, то есть да, у них может быть там 150 раз лучше, зачем говорить ребенку о том, что за Васю мама сделала, и Васю неправильно мама воспитывает. То есть у Васи хорошо, Вася молодец, как они с мамой делали, это их дела. И у тебя хорошо, мы с тобой тоже такие молодцы, смотри, как у нас вот здорово
получилось. То есть
получилось.
Вот, да, очень важный момент, который я хотела от вас услышать, это ни в коем случае не говорить про то, что Вася плохой, потому что с Васей сделала вот эту вот прекрасную поделку мама, или она за него сделала, но, а ты вот мы там с тобой, вот мы сами ее сделали, или ты сам там ее сделал, но при этом, да, она там чуть похуже, не такая красивая.
Ни в коем
то
случае.
Не стоит унижать других ребят.
Никогда мы не формируем, вот бывает иногда, ну, такая картина мира не очень хороший у человека, он от этого сам страдает. Я хороший, Вася плохой. И одновременно и я хороший, и Вася хороший быть не могут. И как только в ситуации, если там, не знаю, начальник, учитель похвалил Васю, про тебя ни слова не было сказано, человек куда-то проваливается в свою детскую травму, чувствует, что над ним тучи сгустились, и он ужасен. Вот это именно тогда формируется, когда вот ты хороший, а Вася плохой. Вот он сделал, а ты не сделал. Или наоборот. То есть вот они молодцы, у них смотри, как интересно, а мы-то с тобой тоже молодцы. У нас-то, то есть подчеркнуть плюсы везде. Здесь, да, есть плюсы, здесь, да, есть плюсы тоже. То есть как там, кто за это делал, это не наша зона ответственности. Наша зона ответственности — воспитать своего ребенка, научить его быть там добрым, отзывчивым, не чувствовать каким-то себя, может быть, неполноценным, не делать за него, делать вместе с ним. То есть это две большие разницы. За ребенка и с ребенком. То есть с ребенком зона ближайшего развития. За ребенка взять ножницы, обрезать крылья. Вот что мы будем делать? Тут уж нам решать, как родителям.
Ну, я думаю, что вообще тема того, как из ребенка вырастить удачливого, умного и замечательного сына маминой подруги, это очень обширная такая тема. Я думаю, что в следующих наших выпусках мы обязательно продолжим о ней говорить. А сейчас, в конце этой программы, я предлагаю послушать песню Алины Баевой. Называется она «Дружба».
Очень одиноко, нет у меня друзей, и совсем не знаю, как теперь мне быть. Так на сердце грустно, ни с кем не дружить. Вот сижу я и грущу, где ты, верный друг? Мама мне сказала, оглянись вокруг. В наше время без друзей, ну никак нельзя. Где же вы, где? We'll be right back. младшая сестра от меня устала, как-то вдруг внезапно играть со мной не стала. Без нее так плохо, мне одно играть, ни планшет, ни телефон, не зачем включать. Как с сестрою подружиться, как же с ним не быть? Может, для начала мне ее не злить? В наше время без друзей, ну, никак нельзя. Где же вы, верные друзья?
Дорогие друзья, вы слушали программу «Психолог и я». Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у цикла была психолог Ольга Манулова. Если у вас есть какие-то вопросы к Ольге, то задать их можно по телефону нашей радиостанции 278-96-41.
Я все осознала, и за ум возьмусь.